Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую своего гостя. Это Александр Проханов. Здравствуйте, Александр Андреевич.
Добрый вечер.
Придется вам для начала держать ответ. Кто вас охмурил? Какие ксензы? Почему вы покидаете программу «Особое мнение» радиостанции «Эхо Москвы»?
Обольстили, грешен. Обольстили, в ночи подкрались, налили в ухо зелье приворотное. И вот я ухожу с повинной головой, опечаленной. Чувствую, что больше нам с вами не встретиться в эфире никогда. Но в других местах, ради бога, будем встречаться и даже, может быть, будем вальсировать. Но если быть серьезным, да, я ухожу на русскую службу новостей. Завтра у меня будет пилотный эфир в 8 часов, а потом, бог даст, по понедельникам я буду там фигурировать. И я хочу сказать, что прощаюсь с этой великолепной, а может даже великой радиостанциями, которая «Эхо Москвы», без чувства сожаления, но с чувством огромной любви к этой станции. Потому что, конечно, это грандиозное явление, созданное гением Венедиктова. Он создал, сначала он создал радиостанцию, потом из этой радиостанции сложился университет, целая школа. Потом этот университет, сохраняя функции университета и функции Сорбонны, превратился в целую партию. Партию, и духовную, и политическую. Потом эта партия превратилась в еще нечто большее. И по существу в истории российской журналистики подобное явление нет. Оно еще подлежит осознанию. Потому что Венедиктов запустил такие технологии информационные, причем он сразу несколько запустил технологий, что эти технологии уже оторвались от него, и как вот эти, не знаю, протуберанцы на Солнце, они двигаются самостоятельно, они развиваются, они приобретают каждую свою форму, они постоянно видоизменяются. Это огромное какое-то вот, это огромное изобретение.
Но вы же были неотъемлемой частью этого изобретения, да, долгие
вот
годы.
Да, вот поэтому я не хочу быть частью изобретения, потому что я сам изобретатель, я сам художник. Повторяю, вот эти 8 лет, представляете, как день единый, 8 лет. Я все время фигурировал вот в этом формате «Особое мнение», я израсходовался в этом формате, я его исчерпал. Ну, вы это понимаете, может быть, не хуже, чем я. Я прихожу, я здесь экспонирован как журналист. Я журналист, Александр Проханов. Я работаю здесь как журналист. Вот события, я на него рефлексирую. Я не журналист. Мне хочется поговорить с миром, с моими друзьями, как художник, как писатель, как философ, как проповедник и исповедник, потому что я прожил гигантскую жизнь. И мне хотелось бы рассказать об этой жизни моим слушателям, в чем-то, может быть, повиниться перед ними. И вот РСН предлагает мне такую возможность. Конечно, эфир, это несравненное. Это мировой эфир «Эхо Москвы». Это огромная, гигантская, многомиллионная аудитория. Здесь много моих поклонников, обожателей, много недругов и ненавистников. Но все это сливается вот в этот присутствие. Присутствие в сегодняшнем мире – это значит вызывать вихри любви, вихри ненависти и вражды. И эти вихри, они соперничают между собой. И внутри этого соперничества возникает персонаж, возникает личность, возникает культура. И поэтому, уходя отсюда, я не хлопаю дверью, повторяю, я с низким поклоном пятясь ухожу с «Эхо Москвы». И еще буду появляться иногда, когда во мне будет острая необходимость. Но вот сейчас пока что так.
Не хватает вам разговоров о смыслах?
Ну вот, Таня,
вы
скажите, вот всё, когда в начале эфира вы сидите где-то в углу со слюнявчиком, вам пудрит нос, вам завивает ваши очаровательные локоны, и мы с вами говорим о смыслах, а стоит нам явиться сюда, в эфир, вы начинаете толдычить какие-то информационные, такие вот какие-то табуретки выставляете передо мной, и что мне делать? Видит Бог, я все делаю, чтобы эти табуретки превратились в кусты роз.
Ну, слушайте, если у нас такие новости табуреточные, что же поделать? Мы же в них живем. Из этих же табуреток рождается смысл?
Нет. Вот смотрите, я вот эти все годы, особенно последние 5 лет, я непрерывно в движении, я непрерывно в поездках, потрясающие, интересные поездки. Только что я был в Катаре, встречался с людьми Хамас, с братьями-мусульманами, я видел всю энергетику Ближнего Востока. Сейчас я отправляюсь на Украину по заводам, по великим заводам украинским, Южмаш, там, не знаю, КБ Антонова. Я здесь не могу об этом рассказать, это неинтересно. Почему? Почему неинтересно? Почему мои странствия, мои путешествия, мои подвиги ратные или там, не ратные, они не вмещаются в этот формат? А мне хочется этим выйти. Ну вот, давайте, поживите без меня, а я буду скучать и рыдать о вас на РСН.
А мы будем скучать и рыдать о вас на Эхо Москвы.
Вот и прекрасно.
Потом еще 3 года будем объяснять, почему в среду нет Проханова. Да, и вопросы будут по-прежнему приходить к вам, как это обычно бывает у нас со слушателями и с посетителями нашего сайта. Но пока на самом деле можно присылать свои вопросы Александру Проханову +7 985 970 45 45. Это номер СМС, собачка вызвана, это твиттер-аккаунт. Может быть, сегодня получится задать несколько вопросов и от вас, Александр
Андреевич. Может быть, действительно провести сегодня эфир как вопрос, потому что мы все время погружаемся вот в хронику. И эта хроника заслоняет живую жизнь вот эфира.
Живую жизнь эфира не заслоняет ничто, когда вы тут, Александр Андреевич, потому что вы все поглощаете вокруг себя. Мы сейчас сделаем перерыв буквально на 1 минуту, а потом поговорим, кстати, про заводы, которые так любит Александр Проханов. Оставайтесь с нами, программа «Особое мнение» скоро продолжится.
В центре событий. Эхо Москвы.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама. Уважаемые покупатели, Российский национальный союз пчеловодов приглашает вас посетить 34-ю всероссийскую ярмарку меда, которая будет проходить с 13 января по 1 февраля в гостином дворе по адресу улица Ильинка, дом 4, метро Китай-город или площадь Революции.
Грипп Ферон. Капли в нос и спрей. Это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Сочи на низком старте. Тема программы «Обложка» в эту среду после 20 часов. У нас в гостях депутат Госдумы, олимпийская чемпионка, мэр горной олимпийской деревни Светлана Журова. Ведущая Ольга Журавлева. «Обложка» в среду после 8 вечера.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает Александр Проханов. Но все-таки давайте по новостям немного пройдемся. Челябинский губернатор сегодня ушел в отставку, и временным исполняющим обязанности главы региона назначен Борис Дубровский. И это как раз человек, как мне кажется, из такого правильного кадрового резерва в вашем понимании, потому что он был первым замруководителем Уралвагонзавода, и потом он был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината. Вот это правильные кузницы кадров в качестве глав регионов, как вы считаете?
Трудно сказать. Мне этот список его послужной нравится. Но Челябинск, в котором я был совсем недавно, это танкоград. В Челябинске находится гигантский тракторный, но он же и танковый завод. Это огромная такая вот махина, построенная Сталином, которая выиграла по сути войну. Этот завод деградирует, как все огромные монстры. У этого завода огромные проблемы. Они строят цеха, они модернизируются. Но вот в этом старом, таком вот огромном советском варианте это недейственный завод. И стоит проблема создать из него новое производство. Не только наполнить его новыми станками, новой логистикой, а принципиально новое производство. И прежний губернатор не сможет этого сделать, или не смог этого сделать. А новый человек, который работает на танковых конвейерах и знает эти задачи, они же одинаковы, кстати, и на Уралвагонзаводе, этом гиганте. Мне кажется, что он должен эту проблему поставить и, может быть, решить. Что касается Челябинска, никогда же ведь не был особенно оппозиционным городом, и здесь идет ли танкист в губернаторы, или идет там, не знаю, учитель, здесь нет никакой разницы. Советский губернатор Сурмин там был, и ничего там советского не было в этом городе. Там даже мою газету «День завтра» не распространяли, мой губернатор-коммунист. Поэтому я считаю, что это хорошая затея. Тем более, что ко мне говорили, что прежний губернатор, он пострадал при падении метеорита.
Там весь город немножечко пострадал.
Весь город немножко пострадал, но, кстати, основной удар метеорита пришелся на манишку губернатора, она опалена, ему приходится некоторое время вот побыть в других постах.
А вообще смена губернаторов, как вам кажется, учитывая вот этот вот тренд на консерватизм, который озвучивает Владимир Путин в последнее время, она как должна происходить? Каких людей мы увидим? Потому что, ну, сейчас каждый регион может выбирать, не выбирать, назначать, не назначать.
У меня очень скептическое отношение к проблеме выбора или назначения губернаторов. Когда губернаторов выбирали, мне было это противно, потому что губернаторы той первой, там, скажем, там, выборной волны, они были во многом коррумпированы, и в них жило стремление тайного суверенитета. Потом их отменили, стали их назначать. Они не справлялись с пластичными задачами управления. Поэтому назначать, выбирать, принимать с неба, выращивать, как выращивают шампиньоны, не в этом дело. Консервативная тенденция, которая у нас обозначилась, она не касается губернаторов. Это духовная проблема. Это проблема мировоззрения. Эту проблему в каком-то степени ее сформулировал Путин на своей валдайской речи. Это проблема противопоставления глубинных, вот этих вот евразийских, православных, фундаменталистских ценностей западному Содому, западному либерализму, западной цивилизации, вот этих вот однополых браков, пренебрежения традиционными ценностями, вот это расхлистанное вот вакханалия страстей, чувств, потребления. Но это все связано не с личностью губернатором. Такие должны быть художники, такие должны быть философы, идеологи. Церковь должна выступать на первый план.
Но кстати, сейчас выращивают такое поколение или нет?
Я думаю, что медленно, но выращивается. Кстати, в Челябинске потрясающий владыка Феофан. Вот я с ним дружно знаком. Это очень важно, что именно в Челябинске, в этом железном городе уральском, такой вот духовный владыка, который знает мир, знает Восток, знает национальные проблемы, знает муку и драму вот русской судьбы. И вот из таких владык старшего поколения будет и взращиваться такое новое консервативное духовное настроение, не только в церкви, но и в обществе.
А не получится ли здесь какое-то разделение, ну, чисто региональное, там, условно, Москва, Петербург, они будут как-то по-своему развиваться и там не пойдут по этому пути, не будут следовать этому тренду, а регионы, наоборот, пойдут, и они хотят жить так, как предлагает им Владимир Путин?
Нет, этого не будет. Имейте в виду, что вот выборные технологии, законы о выборах, они не касаются консерватизма. Может быть, можно включиться во всю эту манипуляцию, манипулятивный процесс думский, конституционный, и быть, тем
не
менее, консерватором.
Но выборы – это же вопрос о смене власти.
Ну, что ж,
о механизме смены власти.
Пожалуйста, власть может сменяться. Скажем, а ведь династическая власть тоже меняется? Но они каждый год меняются. Но раз-то в 50 лет меняется, слава богу.
Да, нам надо подождать еще совсем чуть-чуть. А традиционные ценности, о которых вы говорите, и мы, недавно у нас был эфир как раз на эту тему, пытались мы понять, что входит в это понятие традиционные ценности. Как вы понимаете, о чем вообще говорит президент, когда он призывает страну следовать этим традиционным ценностям?
Я буду говорить пафосно и сложно. Или, может, пафосно и просто. Поэтому, наверное, до конца не буду понят. Ведь если вернуться в ту пору, когда власть, а также элита, а также интеллигенция, когда не было еще интеллигенции, а была духовная, церковная элита, говорили о смыслах в России, они говорили, что Россия – это страна, через которую реализуются райские смыслы. То есть православные высокие смыслы. Вот Новый Завет – это вот та новая стихия, та субстанция, которая реализуется через православие. То есть Россия должна привести к торжеству райской идеи на земле. А в райскую идею, в райские смыслы входит набор представлений. Это и Нагорная проповедь, это приоритет божественно над земным или дьявольским, это победа света над тьмой, это благодать над погибелью. И вот эти все ценности, они сформировались в недрах вот этих представлений о Святой Руси и о вот этой нравственной красоте. Когда церковь стала угасать, вместо нее на авансцену выступила культура, в 19 веке было, эти ценности вошли туда в несколько ином обрамлении. Не в старославянской лексике, а в лексике Лермонтова, Пушкина, Тютчева. Но они сохранились. Поэтому традиционные ценности – это то, что соединяет нас с божественными смыслами. Будь то семья, будь то еда, будь то построение жилища, будь то построение домашнего очага или государства, представление о роли лидера, представление о добре и о зле. Вот что такое традиционные ценности.
Но это очень... Получается общее представление.
Ну, конечно,
под соусом традиционных ценностей иногда какие-то странные вещи происходят. Ну, например, там какие-нибудь законы странные принимают под эгидой вот этих вот традиционных ценностей. Там, не знаю, запрещают усыновлять иностранцам детей.
Да, а также красить ногти в зеленый цвет, а также иметь третий глаз, лобное око. Или там любить Рериха, например. Это много всякой дури. Много всякой дури и бессмыслицы. Я вам сказал о том, что такое традиционные ценности. Ценности связаны с великой духовной божественной традицией. Их не спроецируешь на марку машин и на устройство салона. Да и не нужно этого делать.
Насколько они сейчас востребованы в современном российском обществе? Или все общество потребления их отрицает?
Общество потребления их отрицает. Россия не до конца.
Потому что мы не общество потребления.
Мы не до конца общество потребления, потому что есть огромные слои русского населения, которые не имеют возможности потреблять. Это нищие люди. Нищие материально, нищие духом. Видите, ведь когда мы сейчас наблюдаем экспансию западных представлений о семье, например, или западных представлений о человеческом или и небесном. Мы присутствуем при мощнейшем экспансии того, что называется содомом. Содомитские представления, содом. Вот эти гомосексуальные формы, которые вдруг ужасно обострились в последний год. Ведь не было же этого ни в советское время, ни в 90-е годы. Вдруг год назад все спятили. Содом или гомосексуалисты мира всего, они сложились в некую общность, и они атакуют. Они атакуют Запад, атакуют Россию. Это потрясающее явление. И поэтому вот этот содомистский мир, который пришел к нам, он требует отпора. Этот отпор тоже был дан в валдайской речи Путина, который назвал Запад страной или миром, или зоной, где разверзается тьма, где нет отличия между добром и злом.
Хорошо. Согласитесь ли вы с тем, и не знаю, там, замечаете или не замечаете, что идет параллельно какое-то наступление на личную свободу гражданина? Да, да. То есть мы видим, например, пакет антитеррористических законов, который ограничивает тут, там интернет-платежи, присутствие, не
я
знаю, на разных сайтах.
Я это замечаю, потому что в 91-м году исчезло государство, и появился человек. Вместо государства появился человек. И появился человек в странном обличии. Большинство людей перестало носить человеческое обличие, они были сброшены. Появился великий человек-гедонист, богач, купец, стяжатель, бравый человек. Появился огромный коллективный Полонский. И вот этот человек заменил государство, для которого, если у тебя нет миллиарда долларов, ты не человек, ты тля, перхоть, ты моль. И вот этот человек, он доминировал в 90-е годы. Потом постепенно он вступил в конфликт с таинственной, какой-то имманентной или внутренней тенденцией, связанной с русской историей, с русским народом, с русским государством. Этого Полонского стали теснить. Один Полонский кончил самоубийством в ванной комнате под Лондоном, другой Полонский сел в тюрьму за нарушение в нефтепоставках, третий убежал в Израиль и так далее. И вот этот человек, он стал большой человек, Полонский, он стал вытесняться государством. Этот процесс продолжается и по сей день.
Но поэтому эти собирательные образы, они ведь сейчас заменены совершенно другими людьми, которые, может быть, и работают в госструктурах, но точно так же все вот так вот вокруг себя собирают.
Все так, процесс противоречивый. Но то, что идет наступление на этого человека, заменившего собой государство, мне это очевидно. Что сегодня государство российское со всеми противоречиями, со всеми нареканиями, оно усиливается, оно нарастает, оно занимает то место, где ему надлежит занимать в системе всех огромных вот этих вот институтов, которыми
сейчас
сложилась
Россия.
И все же
вот тот собирательный образ, о котором вы говорите, это же меньшинство. Это меньшинство,
Полонский?
А подавляющее большинство простые люди, которые будут жить вот по этим ограничивающим свободу законам, разве нет?
Знаете, большинство людей, они хотят, чтобы было сильное государство, чтобы не было взрывов, чтобы не было насилия, чтобы это чудовищное неравенство кончилось, чтобы большинство хочет справедливости, благодати, оно хочет, чтобы этот большой Полонский ушел, слинял, кончился, чтобы он перестал диктовать свои законы, свое искусство, свою этику, свою нравственность. Вот чего он хочет. Поэтому, повторяю, возвращение государства туда, где оно было всегда, это мучительный, но неизбежный процесс, в котором мне тоже хочется участвовать.
А как вы можете в этом поучаствовать?
Одобрять его, объяснять его, воспевать его, писать об этом свои романы, свои книги. Я хочу, чтобы государство российское опять, как это было во всей истории России, возродилось, стало цветущим, сильным, благим и справедливым.
Ну, за справедливостью, конечно, все пойдут и все этого хотят. Только достаточно посмотреть на судебную хронику, чтобы понять, что с этим беда.
Достаточно посмотреть на судебную хронику, чтобы понять, она, эта судебная хроника, она с 90-х годов была чудовищной по отношению к большинству народа. Приватизация, которая проведена здесь, это нарушение всех норм юридических и моральных. Это злодейство, которое разлагает сегодня каждый поступок сегодняшней власти и сегодняшних судейских людей.
За последние 13 лет все стало прям сразу хорошо.
Нет, я не говорю так. Вы перебегаете к лексике «Эхо Москвы». Нет.
Пока мы с вами на «Эхо Москвы».
Нет, мы уже не «Эхо», вы уже со мной на РСН. Вы уже со мной на РСН.
Ну, пока мы еще на «Эхо Москвы». Сейчас несколько минут перерыв на новости, и мы вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у меня сегодня Александр Проханов. Давайте про историю поговорим с вами. Владимир Путин завтра будет встречаться с разработчиками концепции нового учебника по истории и будут там обсуждать формирование единого подхода к школьному курсу истории, образовательных программ высшего и профессионального образования. Есть там бесконечные спорные вопросы, по которым никак не могут договориться. А как вы считаете, что тут вообще можно посоветовать, как быть с учебником истории? Он же должен быть или не должен быть единым? Как его писать?
Учебник истории должен быть единым обязательно, потому что учебник истории должен рассказывать молодым людям с неподготовленным интеллектом, психикой о создании государства российского, о всех его этапах, о том, как оно строилось, что позволяло и помогало строить это государство, какого величия и цветения оно достигало, как оно падало в пропасть. Они должны знать о силах, которые это государство низвергали. Они должны понять, ну, на доступном уровне, что такое эти темные дыры русской истории, и как из этих темных дыр опять русская цивилизация вылетала, как феникс, и опять складывалась. Вот они должны это сделать. Это основы, которые были вот заложены, предложены вот этой группой, они абсолютно либеральные. Это либеральная трактовка русской истории. Русская история – это не история русского либерализма. История русского либерализма – это история черных дыр русской истории. Как только возобладали, усиливались либеральные тенденции, тенденции свободы, Россия начинала разрушаться, падать, превращалась просто в беду, в черную беду. Поэтому если писать историю черных дыр, русских несчастий, то и должны писать эту историю либералы. Если писать историю становления государства российского, ее должны писать государственники, историки, которые понимают метафизику русской государственности, мессианство русской государственности и русского народа. Ну, русского народа, потому что в русской истории вкладывались, конечно, не только русские, там огромное количество народов, этносов, культур и религий. Это должны быть империалисты, это должны быть люди, понимающие силу, красоту и мощь нескольких русских империй, включая и нашу. Поэтому я не знаю, о чем будет говорить Путин. Обладает ли он вот таким чувством, таким тонким инструментом, который позволяет ему отличать либеральный взгляд на историю от такого государственного?
Ну, вы же слышали неоднократно его выступления, он периодически оценивает те или иные эпохи исторические.
Мне нравится его выступление, потому что он сказал грандиозную вещь. Он сказал о русской цивилизации. Он ввел термин «русская цивилизация». До него этот термин никто не вводил. Он фигурировал термин только в узкой среде таких вот патриотических интеллектуалов. Например, этот термин впервые употребил Олег Анатольевич Платонов, такой подвижник изумительный, который работает над цивилизацией. Поэтому Путин понимает, что русская история – это история русской цивилизации. Это огромная субстанция, включающая в себя имперский контекст, многоукладность, многонациональность, православный исламский союз и братство. Он это все понимает. Вот об этом должна быть история, а не о том, какой прекрасный князь Курбский, когда он изменил свою родину и убежал к литовцам, и этого кровавого диктатора Ивана Васильевича Грозного пригвоздил.
Вы говорите про православный исламский союз. А вот для взрослого нынешнего населения России кто объяснит, как нам так жить в нашей многонациональной, многоконфессиональной стране?
Вот сейчас и надо начать объяснять, потому что 30 лет взрослому населению, а также детскому, который сейчас повзрослел за это, не объясняли ничего, с народом не говорили. Народ мытарили, дурили его, обманывали, показывали ему красивые картинки, показывали, понимаете, с одной стороны Пепси, с другой Барби. С народом не говорили серьезно, его отрицали. Это был не народ, с ним говорили, народ хавает. Это был не народ, это были лузеры. И с ними не надо говорить, с проигравшими не надо говорить, их нужно унижать, затаптывать и развлекать дешевыми всевозможными трюками, чем и занимается очень часто телевидение. Поэтому с народом надо говорить, народ поймет это. Посмотрите на очереди и вереницы, которые выстраиваются к дарам волхвов. Угу. Понимаете, там выстраиваются и калеки, и молодцеватые с офицерской выправкой мужчины. Там выстраиваются бомжи и дамы в соболях. Там выстраиваются дети и старцы. Посмотрите на эти лица. С этим народом надо говорить. Да с ним и говорить не надо, он сам все понимает. С ними говорят волхвы.
Но, с другой стороны, вот вы упомянули телевидение, ведь федеральные каналы, они свою повестку не с потолка берут, наверное, все-таки есть какой-то, если не заказ, то какое-то направление, которое им указывают.
Ну, конечно.
Что показывать и как народу что объяснять.
Это направление есть, и я с радостью замечаю, что государственный канал России, он очень резко изменился за последние годы. Там появились другие совершенно акценты, другие ведущие и другие интонации. То есть, поскольку это государственный канал, он отражает самоощущение государства. Государство возвращается туда, где оно должно быть, особенно в России.
Рынок СМИ от этого сильно будет страдать? У нас теперь что, будет только государственная какая-то,
знаете,
идеология пропаганды?
Рынок СМИ, или рынок проституток, или шоу-бизнес, или рынок наркотиков. Это все один и тот же мерзкий, гадкий рынок.
Вы же главный редактор газет.
А у меня не рынок. У меня мысли не категории рынка, а мысли категории идеологии и судьбы. Поэтому
я переформулирую вопрос. Да. Тогда СМИ должны быть по замыслу государства все заидеологизированы? Или какая-то свобода остается, и каждый сам себе выберет какое-то средство массовой
информации?
Просто мы же видим, что там с РИА Новости произошло.
Я думаю, что регулятор, государственный регулятор, он все более и более усиливается во всем мире. Хаос, который надвинулся на мир, особенно в период кризиса и террора, требует регуляции. Запад давно регулирует СМИ. особенно страна, если она ведет войну где-нибудь там в Ираке или в Ливии, она регулирует информацию. И в России эта регуляция будет продолжаться. Но я просто убежден, что она не будет северокорейская, эта регуляция. Я думаю, что эхо Москвы сохранится, и что серьезные, крупные плацдармы идеологические, которые работают на современных технологиях и на современных укладах интеллектуальных, они будут поощряться, потому что «Эхо Москвы» – это государственное издание. Это государственное.
Почему это государственное издание? Здрасте, пожалуйста.
Ну, потому что это «Газпром».
Нет, это «Газпром», это не «Газпром», это «Газпром-медиа», которая не принадлежит «Газпрому».
Нет, это...
Впрочем, мы не будем сейчас углубляться,
это государственное государству. Это государственная радиостанция.
Она
находится в особой фазе. Если государство бы захотело эту радиостанцию изумительную стереть с лица земли, она бы это сделала. Она этого не сделала, слава богу, и не сделает.
Замечательно, хорошо. А тогда про имидж России за рубежом. Вот мы, например, наблюдали удивительную историю с обменом подарков между Керри и Лавровым, когда Керри Лаврову подарил две огромные картофелины, а американская делегация в подарок получила розовую шапку-ушанку. Вот что за символизм такой?
Я думаю, что когда Лаврову подарили два огромных клубня, это хотели показать, что он еще очень крупный самец. А когда эта дама надела русскую меховую шапку, ей показали ее место настоящее.
Что это за сексизм такой, Александр Андреевич?
Ну, как я думаю, что это, мы же страна полярной шапки, мы владеем Арктикой, мы накрываем своей полярной шапкой все остальное человечество. Вот и показали руки прочь от русской Арктики.
А вообще то, что мы сейчас наблюдаем, совместные усилия России и США в переговорах по сразу нескольким таким болевым и острым проблемам, как-то на оптимистичный лад настраивает? Все-таки у нас получается искать общий язык с США?
Да, это замечательно. Ну,
думаю, или что... это вынужденный такой союз?
Да вообще все союзы вынуждены. Потому что, думаете, есть союзы по любви, думаете, Америка и Европа любят и дружат по любви, или Америка и Япония. Это союзы по необходимости, по расчету, по геополитической целесообразности. И у России с современной Америкой очень много общих таких вот прагматических вещей. Но идеологические вот эти вот огромные блоки, они все больше и больше расходятся. Повторяю, с тех пор, как Путин бросил Западу этот упрек, страшный упрек в Содоме, это почище, чем упрек Рейгана Советскому Союзу, когда он сказал, что Советский Союз – это империя зла.
Ну и вопреки этому, все-таки по таким важным вопросам, как Иран или Сирия, Россия и США работают вместе.
Слава тебе, Господи, и терроризм, и выход войск американских из Афганистана через перевалочный пункт в Ульяновске, и наркотрафик, и много других вещей. Но информационная и оргоружейная война, которая началась, может быть, с периода Мюнхенской речи, когда Россия заявила о своем суверенитете, эта война нарастает, она носит очень острый конфликтный характер.
То есть сейчас вот мы решаем эти проблемы Ирана и Сирии, а потом уже каждый сам за себя.
А потом видно будет.
Потом видно будет, только вот не знаю, расскажете ли вы об этом у нас, ну, дай бог, еще вернетесь к нам на «Эхо Москвы».
Я вам
вы же знаете, мы вас любим.
Письмецо?
Напишите, да. Хорошо. Блоги на «Эхо Москвы». Спасибо большое. В программе «Особое мнение» сегодня выступал Александр Проханов, как он делает
спасибо.
На протяжении 8 лет.
Спасибо, дорогая моя. Так,
ну,
спасибо.
Мы ждем вас, Александр Андреевич, всегда. Спасибо большое. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Всем счастливо.